страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня у нас уже 31 января. Между прочим, четверг, 10 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Это передача «По страницам Библии». Мы продолжаем наше библейское путешествие. Мы с вами читаем третью книгу «Царств». У нас интереснейший момент будет сегодня. Я сейчас к этому подойду. Но сначала некоторые комментарии, которые мы не читаем. Я перескажу эти комментарии и объясню, почему мы их не читаем. Этих комментариев много. И вот буквально вчера меня спросили, в личную почту написал автор некоторых из этих комментариев и сказал, говорит, вы не получаете мои комментарии на эфиры. Почему вот до сих пор вы их не читаете? Наверное, я не прав, что ваши комментарии не прочитал. Здесь есть один очень тонкий и довольно сложный момент. Я сейчас об этом скажу. Ну, а дальше надо будет подумать, как поступать с этими комментариями, потому что комментарии очень хорошие. Каждый эфир, после каждого эфира есть слушатели, которые благодарят Господа за эти передачи, которые благодарят команду, делающую эти передачи, которые призывают Божие благословение на эти передачи и на тех, кто их делает. Такие комментарии есть действительно почти каждый эфир. И если бы мы их читали каждый раз, это было бы, знаете, такое... Вот, спасибо Богу за вас, спасибо Богу за вас. Это важно, это здорово. Я сам лично, и вся наша команда весьма и глубоко признательны за благодарность. Поверьте, нам важно получать такие комментарии, и нам, и людям, которые за нас молятся, которые нас поддерживают, важно услышать, что есть Божие действие, что Бог благословляет, слушайте, благословляет целые семьи через эти передачи. Он тут пишет, слушательница, мы с мужем начали читать Библию вместе, благодаря передачам, вместо ленты Фейсбука или там Инстаграма. Вот такие комментарии у нас действительно есть, их много, они есть практически каждый день. Но вот читать их каждый день в эфире, ну, вы понимаете, что это достаточно сложно. Поэтому, да, и кроме того, есть люди, которые, ну, слушайте, им нужно Библию слышать, им не важно слышать о том, что, ну, вот, вы благословение, спасибо вам большое и так далее. Поэтому я очень прошу тех, кто присылает такие комментарии, сделать две вещи. Во-первых, не обижаться и понять нас. Мы действительно не можем каждый день такие комментарии читать. Во-вторых, если Бог вас побуждает благодарить, делайте это, пожалуйста. Это очень важно для всей нашей команды. Присылайте такие комментарии, пишите об этом. Не стесняйтесь. Тот факт, что мы не читаем... В эфире не значит, что мы не читаем вообще. Естественно, все ваши комментарии мы читаем и очень ценим. Так что спасибо и вам также, и слава Богу. Потому что действительно то, что происходит, это Божие действие. Это Бог располагает каждого из нас на своем месте для того, чтобы вот так по-новому брать и изучать Божие Слово. По-новому я имею в виду не то, что оно новое, оно то же самое, да, вот, но Божие Слово мы изучаем через современные технологии, в интернет-пространстве, в обсуждении, в таком не академическом контексте, а скорее в контексте практического применения. Так что всем, кто благодарит, также взаимно спасибо и слава Богу за вас. И извините, пожалуйста, что в конце эфира не читаем эти комментарии. У меня была идея, пару месяцев назад я уже об этом думал, тогда не озвучил это в эфире, но была идея собирать эти благодарности и делать в пятницу такой обзор по каждую пятницу. Потом решил все-таки не делать. В любом случае, слава Богу за то, как он действует, как он работает. Напоминают нам тут, что Илья имел такую силу, пророческую силу, потому что с ним был Бог. Да, это действительно так, с ним был Бог, а в нас живет Христос. Апостол Павел об этом говорит, в частности. С нами Дух Святой, Спаситель об этом напоминает, в частности, также в Евангелии от Иоанна, 14 и 16 главы. И знаете, что это означает? Это означает, что в тех испытаниях, которые Бог посылает на нашу долю, которые Бог посылает нам, вот в этих испытаниях мы должны и можем противостоять всему тому, что противостоит Господу, и эти испытания мы можем с вами преодолевать. Теперь мы подходим к 21 и 22 главам, которые мы сегодня читаем. Это третья книга царств, 21 и 22 главы. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через нашу группу ВКонтакте, Facebook. Это основная группа по страницам Библии. Единственная у меня просьба. Вот пока сегодня, по крайней мере, ну, и, может быть, завтра, мы пока не скажем, что можно... На эту передачу все-таки через сайт, через форму на сайте не пишите. Через приложение можно, через группы очень хорошо, вполне можно. Через сайт, я пока не уверен по поводу этих комментариев, что там у нас получается. Ну, пока давайте воздержимся. Другие формы обратной связи работают, и пользуйтесь ими, особенно, конечно же, комментарии под трансляциями. Вчера мы с вами говорили о том, что было за ощущение у пророка Илии, ощущение этого переворачивающегося мира. Вот 21 и 22 главы — это как раз картинка того самого переворачивающегося мира. История про Навуфея, про виноградник Навуфея, которую мы читаем в 21 главе, эта история есть в детских библиях, эту историю изучают в детских воскресных школах. Но на самом деле, конечно, эта история абсолютно взрослая. Эта история очень серьезная. И это опять-таки история про меняющийся мир, который буквально перевернулся. Вы можете себе представить царя израильского, который приходит домой, и он в плохом настроении, потому что ему отказываются отдать или продать виноградник. Виноградник, принадлежащий одному из израильтян, из жителей Изриеля, причем принадлежащий как часть наследства, семейного наследства. Ему отказываются это дело продать. И мы читаем, мы сейчас к этому вернемся, но я просто пару моментов здесь сам прочитаю заранее. 21 глава, 4 стих. «И пришел Ахав домой, встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, израильтянин, говоря, не отдам тебе наследство отцов моих, и лег на постель свою». Теперь, внимание, израильский царь, да? «И отворотил лицо свое, и хлеба не ел». Ну, то есть он такой пришел, и он на всех дуется. Ему предлагают поесть. Это же не значит, что он там подходит к хлебнице, берет ножичек, нарезает себе хлеба, вот он решил это все не делать. Не-не-не. Это к нему приходит. И ему говорят, государь ты нам наш батюшка, откушайте хлебчик. А он лежит на кровати, повернувшись спиной к вопрошающим. И хлеб не ест. Потому что он обижен на этого Навуфея. И что это такое царю виноградник не отдали? Но это еще начало только. Дальше. «И вошла к нему жена его Изавель и сказала ему, отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Ну, очевидно, ей доложили, что тут царь-батюшка не кушает и кушать не изволит, да? Вот она к нему приходит. Дальше, великолепно. Он сказал ей, «Когда я стал говорить Навуфею, израильтянину, и сказал ему, отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него». Тогда он сказал, «Не отдам тебе виноградника моего, наследство отцов моих». Вот не дают виноградника. А, понимаете, участок лакомый кусочек вот не дают. Не согласен он переехать. И тут это совершенно такой переворачивающийся мир. И сказала ему Изавель, жена его, «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен». И дальше вот убийственные слова. «Я доставлю тебе виноградник Навуфея израильтянина». Вот где о таком, в принципе, можно было бы подумать? Как это вообще можно было себе представить? Израильский царь, который лежит на постели и обижается на весь мир, потому что ему Навуфей виноградника не отдает. Его жена из язычников, которая говорит, я тебе добуду виноградник, будет он твой. Кто главный, кто господствующий, кто определяет вообще жизнь, как все устроено. И аналогичная история, уже 22 глава, тут тоже Иосафат, добрый, благочестивый царь южной страны, южного царства, благочестивый, ну, я бы сказал, простоватый. Вступает в договор, в союз с северным царем, с Ахавом как раз нечестивым. Вот, и тут пророки говорят, у Ахава там куча пророков всяких, да? Говорят, да, идите на войну с Сирией, воюйте и так далее. Но все-таки Иосафат-то благочестивый царь. И он понимает, что что тут не так. И вот 7 стих. «И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа?» Я думаю, что... мы будем сейчас это читать. Но я думаю, Иосафат начал понимать, что это не пророки, а отстой какой-то. Поэтому он спрашивает, нет ли здесь еще пророка Господня? То есть тут куча всего, но он вдруг чувствует, что Божьего человека здесь нет. Ответ Ахава столь же убийственен, сколь и слова Иезавели в 21 главе, 8 стих. «И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей». И так далее. Кстати, это Михей не тот, который написал книгу пророка Михей, это другой Михей. Вот тут есть, говорит, человек, который, через которого можно попросить Господа, но я его не люблю, потому что он как-то вот плохо обо мне говорит. Это, знаете, вот как человек приходит и говорит, вы знаете, тут есть такой врач, но я его не люблю. Он как-то все анализы делает, а потом смотрит на результаты этих анализов и что-то как-то плохо обо мне говорит. Вот оно из этой же серии. Мы читаем сегодня о перевернутом мире. И мы читаем о том, как и каким единственным способом этот мир может встать обратно с головы на ноги. И в конце эфира мы, естественно, прочитаем ваши комментарии, поэтому пишите, пожалуйста, куда писать и как вы уже знаете. Ну а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, прими сегодня хвалу нашу в этом тяжелом мире. Хвалу людей, которые тоже в свое время были перевернуты грехом, от рождения были перевернуты грехом с ног на голову. Боже, спасибо тебе за то, что ты и только ты один можешь вернуть нас к той жизни, для которой ты нас предназначил. Дай нам идти за тобой, Господь. Укрепляй нас по слову твоему, укрепляй нас по благодати и милости Твоей. Да будет слава Тебе, открывай нам Слово Твое Святое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 340-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в 21 главе 3 книги Царств. Здесь история про виноградник на Уфе. Я думаю, все вы эту историю слышали, поэтому скажу я о ней коротко. И нас сегодня будет интересовать, прежде всего, 22 глава. Но 22 главу возможно понять только тогда, когда история с виноградником будет для нас ясна. Это вот такой маленький период, маленький фрагментик времен царя Ахава, 21 глава с 1 стиха. «И было после сих происшествий у Навуфея, изриелитянина, в Изриеле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского». Кстати говоря, это очень красивое место. Самария, даже современная Самария, там есть гора, с которой видно, с одной стороны, Иерусалим, с другой Иордан, с третьей Средиземное море. То есть вы можете выйти наверх, и все как на ладони. Замечательное место, правда? И вот там находился как раз царский дворец, но был также участок земли виноградник. Говоря современным языком, это была привлекательная земля. Вот в городе, где с землей у нас туго, этот термин понятен, эта фраза понятна. Ну вот кто-то очень хочет этот участок земли. Так получилось и здесь. 2 стих. «И сказал Ахав Навуфею, говоря, отдай мне свой виноградник. Из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому. А вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно, тебе дам тебе серебра, сколько он стоит». Фактически Ахав предлагает Навуфею продать ему этот виноградник, или обменять, или продать. В принципе, ничего страшного в самом этом предложении нет. Но смотрите, как развиваются события. Третий стих. «Но Навуфей сказал Ахаву: „Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих“». Вы помните, что в свое время каждому колену, каждой семье внутри колена распределялась определенная земля, определенные участки земли. Вот виноградник, который находился рядом с отцом Ахава, для Навуфея имел особую ценность. Это виноградник его отцов. Это тот участок, который принадлежит его колену, его роду, его семье. Это, если хотите, в самом прямом, в самом буквальном смысле родовое поместье. И на самом деле, если бы Ахаву было хоть какое-то дело до закона Божия, если бы ему, в принципе, до Бога было бы хоть какое-то дело, то, помня о том, кто дал этот закон, Ахав должен был бы успокоиться прямо здесь, прямо в этот момент, сказать: «Все, я не претендую». Однако Ахаву до Бога нет дела, и Ахав ведет себя как маленький, вредный, избалованный, противный ребенок. Бывают взрослые люди, которые даже во взрослом возрасте ведут себя ровно так же. Смотрите 4 стих. «И пришел Ахав домой, встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей израильтянин, говоря: „Не отдам тебе наследство отцов моих“. И лег на постель свою, и отвратил лицо свое, и хлеба не ел». То есть он пришел, он лег, ему говорят: «Давай поужинаем». Он говорит: «Я не буду ужинать». Он отворачивается от всех. Вот как ребенок, который не получил желанную игрушку. 5 стих. «И вошла к нему жена его, Изавель, и сказала ему: „Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?“ Он сказал ей: „Когда я стал говорить Навуфею израильтянину и сказал ему: „Отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него“, тогда он сказал: „Не отдам тебе виноградника моего, наследство отцов моих“». Иными словами, вот виноградничек не дают, мне плохо, кушать не буду. Интересно, что в этой истории Изавель большая негодяйка, чем Ахав. Потому что Ахав всего лишь морщится. Смотрите, как, однако, играет Изавель на струнках тщеславия Ахава. 7 стих. «И сказала ему Изавель, жена его: „Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник Навуфея израильтянина“». Иными словами, ты вообще царь? Ты кто? Ты захотел? Ты должен получить. Не можешь получить? Встань, ешь, я тебе добуду. И то, как Изавель добыла виноградник, свидетельствует о том, насколько мерзкая и подлая она женщина. Потому что она фактически подставила Навуфея. Она написала письма, причем написала от имени Ахава, для того, чтобы найти лжесвидетелей и чтобы фактически признать Навуфея богохульником. 12 стих. «Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа, и выступили два негодных человека и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом, и говорили: „Навуфей хулил Бога и царя“, и вывели его за город и побили его камнями, и он умер». То есть, понимаете, не отдают этот хороший участок земли. Вот не отдают, не торгуются. Хорошо, проверка будет, первая, вторая, третья. Чего-нибудь-то найдем.
Если не найдем, так уж точно устроим. Ничего нового в современной жизни нет. Ровно те же принципы, те же способы устройства дел описаны здесь в Священном Писании. 14 стих. «И послали к Иезавели сказать, Навуфей побит камнями и умер». Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Иезавель сказала Ахаву, «Встань, возьми во владение виноградник Навуфея Изреелитянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер». Кстати, интересно, она пересказывает Ахаву, она не рассказывает всю историю, она просто говорит, «Ну вот нет его в живых, он умер. Был и сплыл. Встань и возьми виноградник». Это страшная, очень мерзкая история. Однако возмездие не заставит себя ждать. Помните принцип, что посеет человек, то и пожнет. Бог поругаем не бывает. Мы еще дойдем с вами до того, как этот принцип будет исполнен здесь, в этой истории. Пока же, 16 стих, «Когда услышал Ахав, что Навуфей был убит, разодрал одежды свои и надел на себя вретище, а потом встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея Изреелитянина и взять его во владение». Кстати, порвал одежды, надел вретище. Этот текст есть в некоторых рукописях, но не во всех. В большинстве рукописей все-таки вот он услышал и пошел за виноградником. Все. Покаяния здесь нет никакого. 17 стих. «И было слово Господне к Илии, фесвитянину. Встань, пойди навстречу Ахаву, царю Израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему, так говорит Господь, ты убил и еще вступаешь в наследство. Скажи ему, так говорит Господь». Теперь слушайте очень внимательно, вот это нам пригодится, и это исполнится. «На том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». То есть ровно там же, где был убит Навуфей, ровно там же, где пролилась его кровь, прольется и твоя кровь также. 20 стих. Ну, Ахав не меняется. «И сказал Ахав Ильи, нашел ты меня, враг мой». Тоже запомните это, потому что еще об одном враге Ахава мы прочитаем в следующей главе. Он сказал, нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа и раздражать его. Так говорит Господь, вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою и истреблю у Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле. Иными словами, этот род будет закончен. Причина этого, 22 стих, «И поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иеровоама, сына Наватого, и с домом Ваасы, сына Ахиина, за оскорбление, которым ты раздражил меня и ввел Израиля в грех». Так же Иезавели, сказал Господь, «Псы съедят Иезавель за стеною Израиля». Вот, кстати, здесь важный этот момент, потому что Иезавель не может даже в Израиле умереть. Вот даже съесть ее псам в Израиле, это уже выше, чем то, чего она заслужила. 24 стих. «Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные». Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его, Иезавель. Вот такая концовочка, вы можете дочитать эту главу сами. Начало следующей, 22 главы, может вас удивить. Давайте начнем читать. «Прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год... Иосафат, царь иудейский, да, в Иудее уже новый царь. Кстати, Иосафат, друзья мои, это праведный царь. И мы узнаем еще, мы прочитаем еще о том, что этот человек был праведным. Но он делает нечто необычное. Итак, Иосафат, царь иудейский, внимание, пошел к царю Израильскому, читаем мы. И сказал царь Израильский слугам своим: «Знаете ли, что Рамов Галадийский наш, а мы так долго молчим и не берем его из руки царя Ассирийского?» Что происходит? Значит, есть мир между Израилем, то есть Северным царством, и Сирией, который еще севернее находится. Есть небольшой город, который, в принципе, должен принадлежать Израилю, Северному царству. Но принадлежит он Сирии. И вот царь провозглашает этот замечательный лозунг: «Раамов наш» или «Галаад наш», как хотите. Давайте мы его возьмем. Тем более, что войны нет. Это битва севера, южной части страны. Дела до этого не должно быть вообще. Это история Ахава исключительно. Более того, Ахаву в этот момент, когда он уже ослабевает, нужна решительная победа. И он готов идти на битву для того, чтобы эту победу одержать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четвертый стих. «И сказал он Иосафату», то есть южному царю: «Пойдешь ли ты со мною на войну против Рамофа Галаадского?» И сказал Иосафат царю Израильскому: «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». Очень странно. Значит, до сих пор долгое время шла война между севером и югом. И сейчас мы знаем, что на севере точно царь неблагочестивый. На юге Иосафат царь благочестивый. Зачем же ему, благочестивому царю, брататься вот с этим человеком и выступать вместе с ним на войну? Ответ на вопрос достаточно простой на самом деле. Дело в том, что сын Иосафата, как мы с вами позже узнаем, был женат на дочери Изавели. Был брак между ними. И это, собственно говоря, и был тот брак, который называется, помните, 6 глава книги Бытия, «Сыны Божии увидели дочерей человеческих». Это брак верующего и неверующего. Ничего хорошего из этого брака не выйдет. Пока же первая подстава, связанная с браком. Не случайно Ахав обращается к Иосафату и говорит: «Будешь помогать?» Потому что там уже есть семейные узы, они уже связаны между собой. Но Иосафат все-таки Божий человек. У него есть развлечение духов, у него есть такая духовная чуткость. Поэтому, пятый стих. «И сказал Иосафат царю Израильскому: спроси сегодня, что скажет Господь». Иосафат всякий раз, когда что-то делает, все-таки спрашивает у Господа. Для израильского царя это чуждая история вообще. Он уже давно ни у кого не спрашивает. А Иосафат спрашивает. Шестой стих. «И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им: идти ли мне войною на Рамов Галаадский или нет?» Откуда 400 пророков? Дело в том, что царь взращивал лжепророков. Именно их он и собирает. Читаем дальше. «Они сказали: иди, Господь предаст тебе в руки царя». Я думаю, что в этот момент Иосафат, человек праведный, человек чувствующий и слышащий Бога, заподозрил что-то неладное. Седьмой стих. «И сказал Иосафат: нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам попросить через него Господа?» Наверное, Иосафат подумал: ну, как-то вот что-то не так здесь. Надо спросить, надо выяснить. Реакция Ахава меня откровенно радует. Восьмой стих. «И сказал царь Израильский Иосафату: есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвалая». И сказал Иосафат: не говори, царь, так, И позвал царь Израильский одного евнуха и сказал: «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая». Остановлюсь здесь. Вот в синодальном русском переводе написано: «Есть здесь человек, которого я не люблю». Во многих других переводах, и я считаю, что это правильный способ передачи оригинала, есть здесь человек, которого я ненавижу, потому что он никогда не проповедует обо мне добром. Вот такая рекомендация. Кстати, опять-таки Иосафат, чувствуя Бога, чувствуя Божие присутствие, одергивает Ахава и говорит: не говори так. Все-таки это Божий пророк. Говорят: скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. А я могу переиначить эту поговорку: скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. Знаете, я смотрю на свою жизнь, и я понимаю, что у меня есть друзья, которые меня любят и уважают, я их люблю и уважаю. И есть у меня враги. Вот их немного, но они есть. Я тут скажу одну вещь, и я надеюсь, вы меня поймете. Я тут недавно зашел в одну из соцсетей и посмотрел на людей, которые в разное время либо меня расфрендили, убрали из друзей, либо написали что-нибудь такое, что типа: вот я с тобой не общаюсь. Это люди, которые либо от меня отписались, либо я не могу зайти на их страницу, потому что они меня заблокировали. Ну, можно проверить. Не все, но кое-что можно увидеть. И вот я увидел этих людей. Их немного. Но вы знаете, я благодарен Богу за друзей, разумеется. Но я также благодарен Богу за то, что вот эти люди – мои враги. Я благодарен Богу, потому что помню, почему и из-за чего мы враги. Я надеюсь и молюсь, что мы когда-нибудь станем друзьями. Я молюсь о примирении. Но это примирение возможно через совершенно конкретные действия. А пока дружба не должна быть случайной. И я надеюсь, что и вражда тоже не будет случайной. Вот лучшая рекомендация для Михея, кстати, это не пророк Михей, который написал книгу, мы будем читать книгу пророка Михея в «Малых пророках», но это другой. Так вот, лучшая рекомендация Михею заключается как раз в том, что сказал Ахав: я его ненавижу. Читаем дальше, 10 стих. «Царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали пред ними. И сделал себе Седекия, сын Хинааны, железные рога, и сказал: так говорит Господь». Кстати, Седекия в данном случае это один из пророков. А тут уже актерство такое началось. Железные рога, такие атрибуты, понимаете, реквизит такой. Итак, так говорит Господь: сими избодаешь сириян до истребления их. И все пророки пророчествовали тоже, говоря: иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руку царя. Читаем дальше. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки и ты доброе. Я думаю, этот посланный пытался решить ситуацию, так как он это понимал. 14 стих. И сказал Михей: жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь. Я очень молюсь, друзья, чтобы мы с вами, церковь сегодняшняя, была такой. Я изреку то, что скажет мне Господь. Вот не то, что политически выгодно, не то, что удобно, а то, что скажет мне Господь. 15 стих. И пришел он к царю. Царь сказал ему: Михей, идти ли нам войною на Рамов Галаадский или нет? Я думаю, что Михей начал иронизировать и издеваться. Просто смотрите на контекст. Все говорят: да, 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 иди, там железными рогами всех избодаешь. Вот с чего начинает Михей. «Иди, будет успех. Господь предаст его в руку царя. И вот интересно, Ахав ему не поверил. Ни одного пророка он до сих пор не переспрашивал, а Михея переспрашивает. 16 стих. «И сказал ему царь, еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа». И сказал он. И тут, друзья мои, пророк Михей становится очень серьезным. Клоунада прошла. Читаем дальше слова Михея. «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь, «Нет у них начальника. Пусть возвращаются с миром каждый в свой дом». Вот это совершенно другая весть. Обратите, пожалуйста, внимание, что Ахав не желает эту весть принимать. «И сказал царь израильский Иосафату, не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худо?» И сказал Михей, «Не так, не я, а выслушай слово Господне. Я видел Господа, сиящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал, я склоню его. И сказал ему Господь, чем? Он сказал, я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. Давайте остановимся здесь, скажу вот что. Это притча совершенно невероятная, потому что, ну, не будет Бог советоваться таким образом. Но эта притча, которую рассказывает Михей, рассказана только с одной целью. Мягко, но при этом совершенно однозначно сказать, что все пророки Ахава – лжецы. Вот главный смысл этой притчи. 23 стих. «И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков этих, но Господь изрек о тебе недоброе». Вы можете себе представить, что при этом началось? Помните актера Сидекию, который там рога себе повесил? И говорит, сбодаешь. 24 стих. «И подошел Сидекия, сын Хинааны, и, ударив Михея по щеке, сказал, как, неужели от меня отошел дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей, «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтоб укрыться». И сказал царь израильский, «Возьмите Михея, отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите, так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водою, доколе я не возвращусь в мире». Посадили его, короче. 28 стих. «И сказал Михей, если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня. И сказал, слушай весь народ. И пошел царь израильский, и Иосафат, царь иудейский, к Рамофу Галаадскому. И сказал царь израильский Иосафату, я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды. И переоделся царь израильский и вступил в сражение. Несколько моментов в качестве заключения. Во-первых, это битва Ахава, но это никак не битва Иосафата. Это не их город, это не их земля. Во-вторых, да, Ахаву нужна помощь Иосафата. Возможно, еще и потому, что Ахав понимает, Иосафат ходит с Господом. И, может быть, он надеется таким образом привлечь Бога на свою сторону. В-третьих, как мы с вами очень скоро увидим, Ахав подставил Иосафата. Ахав переоделся, и во всей этой армии. Если неприятели будут побеждать, и если они будут ловить царя, как вы думаете, кого они будут ловить? 31 стих. Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было 32, сказав: «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». С кем они будут сражаться? Об этом поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте комментарии почитаем. Интересные комментарии сегодня есть, хотя их не так много, как обычно бывает. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, а также и предпочтительно в тех группах, в которых вы нас смотрите и слушаете. Наша основная группа — это «По страницам Библии». Она есть ВКонтакте и она есть в Фейсбуке. Жанна пишет очевидную вещь. «Нет страха Божьего совершенно». Да, Жанна, это понятие было тогда не в тренде. Совершенно. Людмила продолжает. Очень интересно и поучительно. Спасибо за ваш труд и служение. Благослови вас Господь. Вот я все-таки прочитал. Сказал о том, что не буду читать такие письма. Ну, одно. Давайте одно все-таки иногда будем читать. Вот, дальше тут такой вопль на самом деле. Александр пишет: «Люди, объясните, почему по жизни идет неудача за неудачей?» Александр, не можем мы вам это объяснить? А у меня к вам тогда вопрос встречный. А где ваше определение? Вот удачи и неудачи. Когда вы понимаете, что вот это удача, а это неудача? А для Ахава, про которого мы с вами сегодня читали, отобрать виноградник у Навуфея, с его точки зрения, с точки зрения Ахава, да, вот таким образом тем более отобрать. Это была удача или это была неудача? Вот искаженное представление нашего мира сказывается и на том, как мы представляем себе самые повседневные вещи. Ну, такие, например, как что значит хорошо, что значит плохо. Ну, с удачей, неудачей вообще вопрос такой большой. Это сродни вопросу о везении, да, мне везет, там, кто везет, куда везет, зачем везет, мне так долго везет. А что это, собственно, значит? Это как-то вот безлично везет, а может быть, плохо, что в данном случае везет. Человеку удалось обмануть другого человека. Для обманутого это неудача, а для обманувшего, как мне повезло, это так называется. Так что, ну, с другой стороны, конечно, Александр, я вас понимаю, когда в жизни действительно все паршиво, и вот оно одно за другим. По радио или в интернет-трансляции вам никто не объяснит, почему так. Иногда проблемы или ответы на эти проблемы бывают просто в нашей жизни. Что-то самих в нас бывает криво, и эту кривизну может изменить только Бог. Поэтому мой совет вам, Александр, найдите в вашем регионе или рядом с вами желательно христиан, с которыми вы можете поговорить, с которыми вы можете это обсудить. Можно не только в вашем регионе, но будьте готовы, что вам будут задавать вопросы, которые порой бывают неудобными. Просто для того, чтобы понять, что происходит, надо, ну, как-то представлять себе человека. И, по большому счету, только Господь может помочь нам от этих неудач избавиться. Даже если, когда мы уже с Богом, приходит то, что можно назвать неудачей, мы это воспринимаем уже по-другому. Мы воспринимаем это как, может быть, то, через что Бог нас учит. И это совершенно другая картинка мира. Так что не могу я вам объяснить, почему постоянно неудачи, но вот посоветовать, что по этому поводу можно сделать, да, конечно. Людмила пишет: «Всем благословенного утра. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Совершенно точно. Да, это долженствование, оно исходит изнутри, из Христа, который живет в нас. Саша пишет: бессовестная, жестокая женщина, Иезавель, страшная смерть съедят псы и позорная. Мы будем говорить про эту смерть. Это, я бы сказал, что это один из самых тяжелых, а то и самый тяжелый, самый жестокий момент Священного Писания. Он нам с вами еще предстоит в 4 книге Царств. Мы будем читать про эту смерть. Знаете, что самое интересное, однако? Вот ведь у нее была возможность покаяться. У нее, это вот, знаете, так говорят, ну, какой-нибудь мальчик где-нибудь на острове, который никогда не слышал о Боге, у которого нет возможности прийти к покаянию и так далее. Как с ним будет? А вот смотрите этот пример, и он гораздо более жизненный на самом деле. Это пример Иезавели. Ведь рядом с ней был пророк Илия. Рядом с ней потом был пророк Елисей. То есть все буквально, скажем так, современным языком, в шаговой доступности. Вот и она не кается. У нее есть возможность услышать. Да, она живет в Северном царстве, это царство отступило. Но мы же с вами читали, что даже там есть 7 тысяч, которые не преклонили колено перед Ваалом. И она все равно не слышит. Пишет Тамара Чепель, Иисуса также изгоняли из виноградника, но у Господа милость. Тамара имеет в виду тот факт, что виноградником в Ветхом Завете, например, в книге пророка Исаии, 5 глава, и в Новом Завете называется Израиль. Виноградник Господень — это Израиль. И вот эта аналогия виноградника, она здесь действительно очень важна. Кстати, ровно так же люди изгоняют Иисуса из виноградника своей жизни, вместо того, чтобы дать ему возможность преобразить этот виноградник, и вместо того, чтобы стать привитой лозой. Пишет Саша, но Ахав хотя бы был честен с Иосафатом, сказал, что есть Михей, и как он к нему относится. Да. Я думаю, что в этом Ахав лучше своей жены. Вспомните даже вот в той ситуации с Ильей. Наказать Илью хотела Иезавель. А Ахав убивать Илью, по крайней мере, не собирался уж точно. Так что здесь честность, конечно, есть. И Саша продолжает. Часто хочется слышать доброе в свою жизнь, но полезно слышать истину, чтобы твердо стоять на ногах. И опять вот эта параллель, это противопоставление Ахава и Иезавели. Ахав-то все-таки хоть как-то готов был, ну, не слышать, конечно, но согласиться с тем, что это есть. А Иезавель готова эту истину заткнуть, вот просто заткнуть ее и все. Тамара продолжает, Тамара Чепель. «Каждый человек подспудно верит в Бога, и что он прав, то есть Бог, но не хочет это знать». Опять это история с Иезавелью, история с Ахавом. Рядом с ним пророк, настоящий Божий пророк. И что? Они говорят, не хотим. Мария Кочергина пишет, неужели Бог мог иметь такой коварный совет в духовном мире? Я не понимаю, что это означает, о чем вы спрашиваете здесь. Сейчас еще одно прочитаю. Мария другая, Мария Геннадьевна пишет, спасибо от Господа, благословение от Господа, спасибо за ваш труд. Я вернусь вот к этому вопросу, который вы задаете. Неужели Бог мог иметь такой коварный свет в духовном мире? Может быть, я не совсем вас понял, но дело в том, что то, что кажется нам порою коварством или даже жестокостью, оказывается единственно возможным средством при учете или с учетом того состояния, в котором люди находятся. Ну, например, вот есть растущая опухоль. Хирург берет хирургический инструмент, чтобы эту опухоль вырезать. Значит, он режет. Если не знает, что там опухоль, ну, допустим, желудок, да, получается, что хирург раскрывает желудок, он просто режет человека. Это жестоко? Нет. Учитывая обстоятельства, это, конечно, не жестоко. Так вот, обстоятельства жизни человечества — это его греховность. То, что делает Бог, это высшее проявление любви. Сын Божий, Иисус Христос, пошел на самую жестокую смерть ради того, чтобы нас из этого состояния вытащить. Завтра продолжим, друзья. Пока. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.